уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 13 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Умные парни» сегодня. И не только радио, но и видео. Сегодня стрим в Ютубе идет на нашем канале «Говорит Москва». В прямом эфире вы можете писать через СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот» можете звонить 7-3-7-3-94-8, код города 495. Представляю гостя, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Анатолий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Ну, как мы понимаем, главное событие – это то, что произошло в Казани. И главное, прямо вот в эти минуты приходят сообщения о встрече Путина с руководством правительства, о том, какие предложения звучат по этому поводу. Но давайте вот с чего. Золотов уже выступил, и он сказал о том, что с их точки зрения надо, во-первых, чтобы проходили в государственных клиниках медицинские комиссии, чтобы, возможно, возможность получать оружие, лицензию на оружие, была только у тех, кто старше 21 года. И он говорил еще о том, что надо сначала более простое оружие, потом 5 лет, и только тогда гладкоствольное и автоматическое оружие. Это ожиданное движение с вашей точки зрения?
Нет, вы знаете, это совершенно неожиданно с точки зрения развития законодательства об оружии. Это очень даже логично и правильно. А главным образом это, наверное, и справедливо. Ну, прежде всего, вы знаете, нужно отдать должное руководителю Росгвардии Виктору Васильевичу Золотову. Наверное, Росгвардии, в принципе, повезло с таким руководителем и в целом России, что у нас есть такие вдумчивые, неравнодушные руководители такого высокого ранга, которые действительно включаются в процесс. И мы знаем, что Росгвардия не так давно была образована, но за это время она более чем доказала свою значимость в России с точки зрения обеспечения общественного правопорядка, борьбы с с террористами и экстремизмом. Но, честно говоря, больше всего поражает такое внимательное отношение в целом к проблемам, с которыми сталкиваются наши граждане. Так вот, что касается законодательства об оружии, то в России в целом законодательство об оружии достаточно совершенно. Но, конечно, любая норма, любой закон – это не догма, это руководство к действию, и всегда есть место для совершенствования, для развития. В настоящее время, для сведения, просто подчеркну, что по поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина образована рабочая группа тоже по этому вопросу, и она уже приступила к работе. Председатель Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Иванович Пискарев уже провел заседание рабочей группы первое. Был рассмотрен ряд инициатив. Одна из них уже реализована с точки зрения направленного в Государственную Думу для рассмотрения. Она касается ограничения на запрета на выдачу лицензии для тех лиц, которые имеют две и больше судимости, погашенной судимости, а также для тех лиц, которые имеют административную ответственность, совершили административное правонарушение, за которое несут ответственность, а именно то нарушение, которое связано с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Но одна из них, это мы тоже обсуждали вопрос, 21 год. Это тот возраст, с которого должно наступать право для владения оружием, огнестрельным оружием. И вы знаете, почему я говорю, что такая инициатива, она достаточно закономерна, она логична, она вписывается в палитру в целом законодательства об оружии. Если мы посмотрим те трагические события, начиная от московского школьного стрелка, да, трагедии в Керчи, и трагедия в настоящее время в Казани, то мы увидим, что возраст преступников от 16 до 20 лет. Причем один и тот же штрих. Верхняя одежда, оружие и так далее. И самое главное, то, что отмечают многие эксперты, это не только Россия, многих стран мира, это позднее психологическое взросление молодого поколения.
В среднем запоздало
на 3-5 лет.
Вот вы только начали об этом говорить. Я ждал, вот секунда будет или 2 секунды, прежде чем придет сообщение, а в армии 18.
Да.
Ну, то есть, вот с этим-то что делать?
Совершенно верно. Но эта инициатива, я уверен, что и ее озвучил Виктор Васильевич, она не будет касаться тех наших граждан, которые призваны на службу в вооруженные силы, кто проходит службу в Росгвардии, органах внутренних дел, то есть те, кто уже надел погоны, или отслужили срочную службу, или проходят срочную службу.
То есть оружие под контролем можно и в 18, а вот бесконтрольное, то есть домашнее оружие, только в 21.
Дело в том, что если человек признан годным к службе в вооруженных силах, ему дают право на оружие, он с оружием защищает наше отечество, всех нас, то такой человек, как мы знаем, он всегда под контролем своих коллег, руководителей, командиров, он практически никогда не бывает один. И любые отклонения в поведении, они тоже фиксируются и берутся на контроль. Но вы знаете, вот опять же, возвращаясь к ситуации в Казани, человек идет по улице с ружьем, открыто демонстрирует об этом, но никто никакой реакции. Все видят, но никто не сообщает в органы внутренних дел. И ведь наверняка о том, что он собирается совершить тяжкое преступление, кто-то знал из родных и близких, знакомых, друзей, неважно, кто-то знал о намерении таком.
Затаскают. Ну вот смотрите, я иду мимо меня идет человек с ружьем. Во-первых, я не знаю, что за ружье. Ну, то есть не каждый же день рядом с тобой идет молодой человек с ружьем. Может быть, это игрушка какая-то. Во-вторых, а вдруг выяснится, что это правда игрушка, меня же потом затаскают. Примерно так будут вам возражать.
Совершенно верно. Но для этого, знаете, когда мы на эту тему, в принципе, ведем речь, почему такое безразличие? Ведь, по большому счету, кто-то из родных и близких знал о намерении. Более того, как мы знаем, в социальных сетях он разместил пост о том, что он Бог, и он вершитель судеб, и собирается совершать такое тяжкое преступление. И тоже никто не отреагировал. Все прошли мимо. А может быть, это шутка, да? Ну, человек посчитал себя Богом. Так вот, как правило, как показывает время и правоприменительная практика, такие шутки заканчиваются крайне плохо. Если человек берет оружие и делает об этом заявление, причем открытое заявление, такой молодой человек, и как только у него в руках появляется оружие, все, он себя с этой секунды чувствует сверхчеловеком. Он вершитель судеб. Он почему? Потому что он практически все время находится в компьютере, в интернете, он мало общается со сверстниками, он никому не нужен, ни родителям, ни взрослым, ни другим. Он фактически чувствует себя отверженным, но тем не менее он желает как-то себя реализовать. Это проблема многих. Почему мы отмечаем позднее психологическое взросление подрастающего поколения? Причем эксперты отмечают это запоздалое такое развитие психологическое на 3-5 лет. Почему и предлагается сегодня рядом экспертов о том, чтобы установить возраст 21 год. Потому что все те преступления, которые проанализировали, они касаются возраста от 16 до 20 лет. И с такими, конечно же, подростками необходимо работать. Есть еще одна проблема, знаете, об этом нельзя не сказать. Вот конкретный человек приходит в медучреждение,
так.
Ему необходимо получить справку о состоянии здоровья для того, чтобы приобрести, получить лицензию на оружие. И, как правило, такое обследование проходит несколько минут. Достаточно заплатить несколько тысяч рублей, прийти к врачу, он посмотрит, состоит ли на учете у нарколога...
Ну, к врачам все-таки, да, не одному врачу.
Да, да, да. На учете у нарколога не состоит, у психиатра не состоит. Здоров? Да, здоров. Ну, молодой человек, полон сил, энергии. Печать, справка, пожалуйста, все вперед. И получается такой подход, с одной стороны, формальный. С другой стороны, у нас, как мы видим, в Росгвардии, у регулятора не одна тысяча поддельных справок. Причем, который тут же в режиме онлайн не всегда легко и проверить. Поэтому сегодня одна из ключевых проблем, я уверен, что Об этом тоже наверняка был диалог у президента России, и Виктор Васильевич эту проблему Золотова, имею в виду, тоже он ее хорошо знает, как сделать так, чтобы исключить формальные справки и подложные справки, которые могли бы
определяться. Золотов, я же говорю, Золотов предложил, чтобы такие справки выдавали исключительно государственные учреждения.
Да, и более того, не только государственные учреждения, но должна быть единая база данных, причем эта база данных должна быть синхронизирована. Чтобы как только соискатель приходит к офицеру Росгвардии с желанием получить лицензию на оружие, предоставив все необходимые документы, офицер Росгвардии в режиме онлайн мог бы перепроверить, а лучше вообще исключить на бумажном носителе, чтобы все медицинские справки были в электронном, они были оцифрованы в единой базе данных, и чтобы офицер Росгвардии мог бы перепроверить.
Хорошо, на самом деле. Первое, что приходит... Я понимаю, о чем вы говорите, но первое, что приходит на ум в этой связи, чем сложнее будет пройти эту комиссию, тем больше будут очереди. Чем больше очереди, тем больше коррупции.
Вы знаете, вопрос этот, он стоит в повестке дня, и я думаю, что он будет разрешен. Конечно, я согласен, что если мы сейчас заурегулируем так, что будет крайне сложно получить любой документ, или лучше вообще никуда не ходить, просто купить оружие, пусть даже под риском, но тем не менее. Смотрите, разные эксперты, психологи, с которыми мы уже общались, они отмечают, что у этого подростка, преступника, наверняка были отклонения. У нее имелись заболевания, он состоит на учете у ряда врачей.
Ну вот говорят, не состоял на учете, а, мол, диагноз поставили. Да. Так написано у Следственного комитета.
Да. Но если он приходит к психиатру и при более глубоком погружении появляются хотя бы хоть какие-то беспокойства по поводу намерений, по поводу состояния его здоровья психологического, то врач, когда мы будем поднимать ответственность непосредственно тех врачей, которые ставят печать и свою подпись под этим документом, наверняка эти врачи будут направлять для более глубокого изучения или для получения экспертного заключения на предметы проведения, например, в то же время психолога психиатрической экспертизы, чтобы понять, быть уверенным в том, что если мы даем этому парню оружие, то мы должны быть уверены в том, что это оружие попадет в руки добросовестного, честного,
смотрите, порядочного человека. Смотрите, Анатолий Борисович, то есть я иду к врачу. Вы ужесточили, врач боится, ну, понятно, это нормально. Но я иду к врачу для того, чтобы получить лицензию на оружие. Врач задает мне вопрос, есть ли у меня жалобы. Я, естественно, говорю, что у меня никаких жалоб нет, даже если до этого приходил к врачу и какие-то жалобы там высказывал. То есть я буду стараться сделать так, чтобы врач ни за что не догадался, что у меня есть проблемы.
У нас из-за этого в целом проблемы. Когда,
ну да.
Конечно, когда приходит, да, но дело в том, что врач-психиатр или психолог, он должен зайти в оцифрованную базу данных, где имеются все сведения о пациентах, и неважно, где он проживал, на Камчатке, в Санкт-Петербурге, в Краснодаре, но если он состоит на учете в поликлинике, государственной поликлинике, то должна быть единая база данных, чтобы в министерство можно было бы нажать кнопку и тут же посмотреть, что за человек пытается получить оружие. Ведь это ненормально, когда всю жизнь человек, например, жил в Магадане,
ну,
и,
да.
И он состоит на учете у психиатра, потом переехал в Калининград, допустим, да, будучи в 19 лет или 20 лет, и приходит к врачу, говорит, у меня проблем нет, все в порядке. Скажи, пожалуйста, вот вам справка, но, вот вам оружие.
Но с другой стороны, Алексей 007 пишет, если вот так ужесточить ответственность врачей, к примеру, ни один человек вообще не пройдет комиссию, потому что зачем врачу брать на себя ответственность?
Но кто, вы знаете, знает? А вот сегодня врач не берет на себя никакой ответственности, и у нас получаются такие проблемы, как вот получается. Сегодня получает человек лицензия на оружие, приобретает оружие, завтра идет, расстреливает десяток людей, и никакой ответственности у врача нет. Это тоже ненормально. Нам важно найти золотую середину.
Есть поэтому... же лечащий врач, который должен наблюдать, который поставил диагноз. Может быть, тогда там нужно ужесточать ответственность?
Нам необходимо... Сейчас мы акцент смещаем. Понимаете, мы не можем постоянно усиливать, например, административную или уголовную ответственность до бесконечности. Это не путь в никуда. Нам необходимо создавать правила, при которых получить формальную медицинскую справку или там как-то подложную было бы, в принципе, невозможно. А для этого необходимо, на наш взгляд, оцифровать историю болезни каждого человека. И если только он приходит, например, к наркологу хотя бы один раз, в связи с тем, что у него есть склонность к употреблению наркотиков или к спиртным напиткам, у него есть заболевание.
А, то есть, чтобы вот этот человек, который проводит комиссию, имел возможность доступа к твоей медицинской карте исходной.
Конечно, конечно.
Вот о чем речь.
И куда бы он ни в каком бы городе, в каком бы регионе, субъекте Российской Федерации, он не обратился к врачу, и неважно, это может быть коммерческая поликлиника, там, психиатр, допустим, или нарколог, или государственная, этот факт фиксации, он должен быть занесен в его личное дело. И тогда, конечно, случаев, при которых будут получать формальные справки, они будут минимизированы.
Анатолий...
Это с одной стороны, да.
Я должен напомнить нашим слушателям и, кстати, зрителям, еще раз напомню, у нас стрим в Ютубе, канал радиостанции «Говорит Москва», 10 тысяч подписчиков уже есть, всем спасибо, подписывайтесь тоже. Анатолий Выборный с нами сегодня, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Параллельно мы получаем сообщение о том, как Путин с правительством, с руководством обсуждает последствия того, что произошло в Казани, и главное, что менять в законодательстве, чтобы ничего подобного не повторилось. Все это в прямом эфире, вы пишете через СМС-портал, через Телеграм. Смотрите, уже несколько сообщений приходит к нам, и вы наверняка слышали это и вчера тоже, что вот сейчас на ужесточают, а для тех, кто действительно проблемный, это не будет проблемой, ну, коррупция, все такое, а вот нормальным, адекватным людям станет только сложнее и дороже.
Вы знаете, вот, да, мы всегда, прежде чем, ну, как, когда мы выходим с той или иной инициативой, сначала появляются идейные решения. Сначала мы заботимся о том, чтобы не ужесточить там до бесконечности. Некоторые, вы знаете, выступают за даже смертную казнь. Нет, требуется более взвешенный, разумный подход, который бы устроил всех. Я думаю, что мы все заинтересованы в том, чтобы оружие было не в руках преступника, не потенциальных преступников. И сделать все необходимое для того, чтобы исключить и формальную выдачу медицинских справок, тем более подложных. А для этого, если, допустим, врач будет иметь доступ к истории болезни, то, что мы говорили, и история болезни таких людей будет оцифрована, то, конечно, это реальный путь отсечь тех потенциальных людей, у которых имеются намерения совершить преступление, у которых, может быть, слишком подвижная психика, но в целом им опасно давать в руки оружие. Так, это первое. А второе, да, необходимо повысить, и возможно, это спорный очень вопрос, ответственность непосредственно тех специалистов, экспертов, которые подписывают эти документы, ставят печать, на основании которых люди получают право на оружие. Персональная ответственность и институт неотвратимости наказания в этой ситуации должен быть. Причем...
Не, но человек ставит подпись, да. Значит, он понимает свою ответственность.
Да, и в этой ситуации ответственность должна наступать, как считают многие эксперты, в зависимости от наступивших последствий. Если причинен тяжкий вред за здоровью, человек стал инвалидом, например, или совершено убийство человека, или двух и более лиц совершено убийство, то, соответственно, у этого человека, который поставил свою подпись, на основании которого преступник получил оружие, должна быть адекватная ответственность.
Давайте попытаемся представить себе ситуацию. Есть молодой человек, который обращался к врачам, но который не стоял на учете, который с чистыми документами приходит к психиатру, его проверяют. Он не находится на учете, ему дают разрешение, он идет, убивает 9 человек, и тогда получается, что человек, который просто посмотрел о том, что специалист, то есть пациент отсутствует в базах, за 5 секунд он не может определить ничего, он должен будет сесть.
Нет, дело в том, что нет, это слишком упрощенный вариант.
Естественно.
Подхода, да. Когда совершается подобное преступление, вот вы знаете, вот в данном случае в Казани Следственный комитет возбудил уголовное дело, идет тщательное расследование, проверяется в том числе тот момент, когда он получил справку, медицинскую справку о своем здоровье, на основании которой он получил право на оружие. Причем исследуется тщательно. Были достаточные основания у врача подтвердить о том, что он здоров или нет. Насколько, что именно врач, или он формально перешел, молодой человек, как вы говорите, 5 секунд, все в порядке, все, подпись и ушел. Он даже с ним не беседовал. Если мы ведем речь про эксперта, вот если вы эксперт, к вам приходит человек, и вы изначально погружены в проблему, и вы тщательно с ним беседуете.
Ну, то есть специалист заметит.
Конечно, такое. Конечно.
Хорошо. Тем более, вот тут есть исправление по поводу предложений Золотова. Выдавать полуавтоматическое оружие предлагается после того, как 5 лет человек проходил с неавтоматическим гладкоствольным. Сначала там говорили, что и гладкостволы тоже. Но нет, вот
да,
так.
Вы знаете, да, законодатель, в принципе, пошел по этому пути. У нас, например, в настоящее время огнестрельное оружие ограниченного поражения можно приобрести при наступлении 21 года. Если мы ведем речь о нарезном оружии, у которых больше мощности, то, соответственно, необходимо иметь 5-летний стаж. При этом в течение этого 5-летнего стажа нельзя допускать нарушение правил обращения с оружием.
Коротко, если Олег Шагаев нам в Ютубе пишет, что... И, кстати, он не единственный, кто говорит, что вот это вот объединение медицинской информации, это, мол, разглашение врачебной тайны. А Олег Шагаев говорит, уж если говорить об объединении, то психоневрологические диспансеры должны объединять свои базы, а не более того. Что вы думаете?
Ну, конечно, безусловно, состояние здоровья человека, это защищается законом. И так вот просто получить доступ к базе, нет, конечно. Должна быть градация. Как по сотрудникам, например, если мы ведем речь про регулятора, Росгвардию, то не все сотрудники Росгвардии будут иметь доступ к этой базе данных, а только те, например, которые занимаются выдачей лицензии на оружие, и причем определенного уровня. И каждый, кто имеет доступ к этой базе данных, он несет за это персональную тоже ответственность. Так вот, просто взять и открыть, конечно же, нет. Это очень тонкая настройка этих всех моментов. И, безусловно, я очень рад, что наши граждане обращают на это внимание, потому что это очень важный такой тонкий момент.
Тогда более важный вопрос. Ну, как кажется многим, и вы наверняка тоже его слышали. 844-й в данном случае пишет: нормальным, восклицательный знак, людям, оружие в мирное время не нужно. Ну, то есть, зачем мы вообще позволяем людям, которым оружие не нужно для работы, получать или покупать это оружие?
Ну, у России своя история, своя культура, и в любом государстве мира имеются такие правила, мы тут ничего нового не придумываем. Одни считают, что нужно, в принципе, запретить оружие, как в данном случае, другие, наоборот, считаются всем раздать, и тогда око за око, глаз за глаз, все без глаз, но это тоже не наш путь. Это путь, может быть, американцев, других, но это не наш путь. У нас есть разное оружие, у нас есть охотничье оружие, у нас есть спортивное оружие. У нас не только оружие для того, чтобы покрасоваться и держать его дома. Поэтому каждый вопрос требует тщательного изучения, тщательного подхода. Но это, в принципе, культура, российская культура. И у нас, допустим, мы должны воспитывать в детях определенную культуру с детства, отношение к оружию. На Кавказе, например, холодное оружие – это, в принципе, как символ для многих наших граждан.
К воспитанию давайте вернемся во второй части программы. А последние 40 секунд я попрошу вас прокомментировать. Сегодня Москалькова же выступала с предложением, еще и характеристика, чтобы была. Вот что вы думаете по поводу этого?
Ну, это мы берем, можно сказать, лучшие традиции советского прошлого. Помните, когда поступить куда-то, необходима характеристика и так далее.
Которую ты сам обычно и писал.
Ну, бывает по-разному, было по-разному, конечно. Но в то же время есть такое предложение о том, чтобы прежде чем дать право на оружие, должны дать согласие еще 2 взрослых человека, с которыми проживают. Вот тогда моральная, знаете, это как моральная такая компонента. Вроде как ответственность за это никакой не понесет человек, но в то же время, дав согласие, что этому человеку можно доверять в его руках оружие будет безопасным, это тоже такой момент ответственности.
Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Это программа «Умные парни». Мы в прямом эфире, даже в Ютубе, тоже стрим продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва», YouTube-канал «Радио «Говорит Москва», там идет стрим. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость сегодня заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Мы в прямом эфире, можно писать через СМС-портал, через Телеграм, слежу за чатом. В YouTube мы говорим о том, как избежать того, что произошло на днях в Казани. Вот поговорили об ужесточении порядка получения разрешений на оружие, тем более, что в эти же минуты что-то подобное обсуждали и на уровне руководства страны. Теперь дальше давайте продолжим. Говорили много о том, что сделать, чтобы человек... Ну, хорошо, его не могут остановить на других уровнях, но вот он уже пришел в школу, а там вахтер. И вот говорят, надо, чтобы был росгвардеец. Или, к примеру, должны быть решетки. Или еще что-то. Что у вас говорят?
Ну, я скажу мое личное мнение, в котором я глубоко убежден. Ну, во-первых, возвращаясь к ключевой мысли, то, что мы сейчас обсуждали, 21 год, учитывая, что все те трагедии, которые мы обсуждали, это трагедии, которые совершены в возрасте от 16 до 20 лет, и эксперты отмечают позднее психологическое взросление. Поэтому такую инициативу я сам глубоко поддерживаю, и я надеюсь, что она найдет положительное разрешение. Это во-первых. И во-вторых, это то, что как транспортное средство и оружие, как нас учили с детства, это источник повышенной опасности. К этим вещам необходимо относиться крайне серьезно. А теперь по поводу безопасности образовательных организаций, школ.
Прежде чем вы начнете говорить, скажу, что только что сказал об этом сам Золотов.
Так, что?
Для охраны школ Росгвардии не хватит ни сотрудников, ни финансирования.
Совершенно верно. А теперь я объясню, почему Росгвардия не может обеспечивать безопасность образовательных организаций. Чистая математика. Вот смотрите. В настоящее время для того, чтобы обеспечить образовательные организации, требуется 600 тысяч, порядка 600 тысяч сотрудников, причем подготовленных сотрудников. Это не просто с улицы взяли кого-нибудь, поставили и пусть будет для галочки. Нет, 600 тысяч обученных профессионалов. А в ведении Росгвардии в настоящее время порядка 400 тысяч сотрудников. Меньше, на порядок меньше. Ну, плюс, например, около 70 тысяч сотрудников в ГУП охрана. Ну, все в общей сложности 470 тысяч. А для обеспечения безопасности образовательных организаций требуется 600 тысяч. Причем 400 из них относятся к ведению Минпросвещения и порядка еще 200 к Миннауке. Вот, это чистая математика. Это во-первых. Во-вторых, у нас в 2015 году Минтруд утвердил профессиональный стандарт, который так называется «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций». У нас есть профессия, такая же профессия, как хирург, учитель, кассир, неважно, но это профессия. И сегодня в тех регионах и в тех образовательных организациях, где есть такие сотрудники, то качество обеспечения безопасности совершенно на другом уровне. Причем самое главное, я подчеркну, что профессиональные охранники, которые соответствуют этим стандартам, это первые помощники сотрудников Росгвардии. Они постоянно 24 часа в сутки на связи с росгвардейцами.
То есть то, что в Казани такого не было, это просто недоработка?
В Казани было подобное, но там ситуация другая. Причем самое главное, что вахтер, который, он сделал все, что мог сделать. Он просто нажал кнопку, как так называемую тревожную кнопку. И только благодаря этому вполне возможно удалось избежать многих трагедий. А теперь, если мы говорим о том, что есть такая профессия, но почему-то Минпросвещение, Миннауки, я надеюсь, они к этому придут, или согласно закону об образовании, руководство образовательной организации несет полную ответственность за обеспечение безопасного учебного процесса, пересмотрит свою идеологию отношение к вопросам обеспечения безопасности. И самое главное, финансирование вопросов обеспечения безопасности будет не по остаточному принципу, а в приоритетном порядке. Тогда и на пропускных пунктах будет профессиональная охрана. А теперь я объясню, что значит профессиональная охрана. Первые помощники сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел. Например, возьмем школу здесь, в Москве. Пост охраны – это современный комплекс, который включает в себя непосредственно систему видеонаблюдения, причем как по внешнему периметру, так и по внутреннему периметру на самом объекте. Я на это особо подчеркиваю внимание, потому что я сейчас объясню, как бы действовал сотрудник, профессиональный сотрудник, и как действовал вахтер в Казани. Так вот, система, современная система видеонаблюдения, которая интегрирована в единую систему видеонаблюдения по городу. И туда доступ имеют в том числе сотрудники правоохранительных органов, и которые могут в течение 24 часов мониторить ситуацию, как обеспечивается безопасность на конкретном объекте образования. Это первое. Второе. Система пожарной и охранной сигнализации. Кстати, в школе в Казани, там на верхних этажах были решетки. Как оттуда даже можно было бы выпрыгнуть? Это второе. Третье. Металлодетектор. Четвертое. Непосредственно профессиональный сотрудник, который подготовлен и физически, и психологически. Он обладает определенными навыками профайлинга. Он фактически подготовлен работать в экстремальных ситуациях и нестандартных ситуациях. Он знает, как общаться и непосредственно с детьми, и потенциальными преступниками. А теперь смотрите. Вот мы нарисуем подобную модель. Вот открутим обратно ситуацию, то, что произошло в Казани. Представим, что... Давайте сначала как было, да? Вахтер, он заметил о том, что идет парень с ружьем. Первым делом попыталась закрыть все двери, да? Вот все, что... Нажала кнопку... Вахтер нажала кнопку экстренного вызова. Это самое большое то, что она сделала, это самое главное.
Но она это сделала.
Да, и она, не будучи подготовленным, не будучи профессиональным охранником, она это сделала. Это фактически все, что она могла сделать, самое большое. И благодаря этому спасла жизни. А теперь, как бы поступил профессиональный охранник? Конечно же, при первых признаках он нажимает систему экстренного вызова. И у него система экстренного вызова, прямая связь с сотрудниками Росгвардии, органами правопорядка, группой быстрого реагирования, непосредственно той организации, в которой он осуществляет свою деятельность. И я, допустим, в Москве побывал на одном объекте, и нам было интересно, в течение какого времени сможет прибыть Росгвардия, Министерство внутренних дел, группа быстрого реагирования компании, непосредственно, которая обеспечивает безопасность школы, с кинологами, с оружием, как положено. И меня ситуация удивила. От 3 до 4 минут росгвардейцы были, сотрудники органов внутренних дел и группа быстрого реагирования, конкретно в школе, в московской школе.
Но это Москва. Вот тут уже много человек вам написали. Так, хорошо, что вот, в Москве на это есть деньги.
Да-да, сейчас и последнее. Когда сотрудник, профессиональный сотрудник, подготовленный, увидел по мониторингу, по системе видеонаблюдения, по внешнему периметру, о том, что приближается человек с ружьем, то первым делом он обучен этому, есть инструкции у него. Он выбегает со школы и закрывает проход на территорию школы. Это первое препятствие, с которым должен столкнуться человек, который приближается и пытается зайти на территорию школы. Он, другими словами, он оттягивает время, потому что кнопка экстренного вызова уже, уже сработала. И, соответственно, когда сработала кнопка, тут же выезжает группа быстрого реагирования.
И кто-то должен держать на себе внимание злоумышленника.
Да, затем, если он понимает, сотрудник, что один на один не справится, то есть он определяет, тогда он тут же блокирует изнутри входную дверь, первую, и входную дверь вторую. И таким образом, пока злоумышленник перелезет, например, через забор, подойдет к входной двери, он столкнется с тем, что она закрыта, ее нужно будет как-то разблокировать. Это все время. И к этому моменту, пока, и, другими словами, у профессионального сотрудника, охранника, главная задача не допустить преступника вовнутрь школы.
Но где деньги, чтобы в каждой школе, не только в московских, такие люди были?
Ну, здесь необходимо пересмотреть идеологию, отношение к вопросам обеспечения безопасности. Если у нас в каждой школе есть деньги на то, чтобы сделать, условно говоря, косметический ремонт, капитальный ремонт, конечно, это нужно делать. Есть деньги на зарплату учителей, это нужно делать. Но вопросы обеспечения безопасности, жизни и здоровья – это не менее значимые вопросы. И на мой, по моему глубокому убеждению, вопрос обеспечения безопасности, финансирование вопросов обеспечения безопасности – это задача номер один, это приоритет номер один. И региональные органы власти, органы власти на местах, они этот вопрос просто обязаны решать.
Игорь Куртаметов пишет нам в Ютубе: «Школа должна быть так устроена, что во дворе должен быть отстойник для пропуска 10-15 человек». Слушайте, реально люди пишут, и до этого было сообщение, что надо так сделать, как если бы школа была бы как тюрьма.
Нет,
что, типа, в тюрьму же не зайдет никто с автоматом. Нет, вот здесь про отстойники. Реально люди говорят, делайте хоть так.
Дело в том, что мы не можем превратить школу в казарму или в войсковую часть. Или... Это все-таки дети. Они должны быть в мире, согласии, но в то же время обеспечены таким образом при обучении... процессом обучения, чтобы у них не было даже мысли о том, что им что-то может угрожать. Мы просто обязаны создать максимально комфортные, безопасные условия для обучения. Но по поводу казармы и всего остального, нет, профессиональные охранники, они обучены таким образом, чтобы их даже не было заметно, это самое главное. Так вот, что необходимо сделать? Необходимо профессиональный стандарт, который сегодня утвержден Минтрудом, и у нас есть профессия, сделать не факультативным, не добровольным, а обязательным. Как мы это только это сделаем, это достаточно компетенции руководства образовательной организации. Предусмотреть в конкурсной документации, что та организация, которая желает оказывать услуги по обеспечению безопасности объекта образования, сотрудники этой организации должны соответствовать требованиям профессионального стандарта. И тогда все станет на свои места. И других денег-то особо не надо. Главное, чтобы эти правила, которые есть, сделать обязательными.
Просто есть такие вопросы, что даже на нынешних охранников не во всех школах есть деньги. Ладно, давайте с этим будут разбираться. Мы просто продолжим еще по поводу того, что говорили о казанских событиях. Тихий, спокойный мальчик, который все время сидит в интернете. Ну, из этого сразу заговорили. Вот там в интернете он всего и научился. Надо опять как-то ужесточать доступ в интернет. Что вы думаете по этому поводу?
У нас не сегодня, а завтра, хотим мы этого или нет, будет и уже развивается интернет-право. Необходимо, конечно же, регулировать, совершенствовать систему интернет-права. Но идти по пути запретов, ну, на мой взгляд... Конечно, если есть информация, которая представляет опасность, она у молодого человека, тем более, она может изменить кардинально мировоззрение, то, конечно, такую информацию, если особенно она содержит признаки экстремистской, террористической направленности, то, конечно, ее нужно мгновенно.
Ну, так это и сейчас уже предусмотрено.
Вы знаете, вот казанский преступник разместил пост, никто не остановил, никто никак не отреагировал.
Подождите, опять же возвращаемся к теперь уже к уполномоченной по правам ребенка Кузнецовой, который говорит о некой необходимости премодерации любого поста. Вы тоже так думаете?
Нет, я считаю, что, допустим, хотим мы этого или нет, вот нас... Давай, хорошо, давайте сейчас вернемся, например, в советское время.
Ну да.
У нас в советское время, я помню, цикл передач по телеканалу, как наши народные умельцы на лакокрасочном заводе гнали чистый спирт. И цикл передач. Сегодня они делают это, завтра это, послезавтра это, и таким образом получается чистый спирт. Бесплатные пособия для людей, кто не знал, как делать из этих предметов чистый спирт, вот теперь они будут знать. Конечно, такие передачи, они изначально должны быть запрещены. И в интернете, хотим или нет, должна быть определенная цензура. Потому что если человек не знает... допустим, тем более подросток, про Керченскую трагедию, он случайно набрал, об этом где-то услышал, он посмотрел, и почему бы ему подобное не сделать. Вообще такие вещи необходимо ограничивать для того, чтобы они никак не могли переформатировать мозги молодого человека. Интернет-право, я и говорю, что необходимо идти не по пути всего запрета. Запрет должен быть только тогда, когда действительно это угрожает формированию нашего мировоззрения. Да, это должно быть. Но в то же время нам необходимо позаботиться о том, чтобы у нас были, например, интернет-дружинники, интернет-дознаватели, интернет-следователи, интернет-прокуроры, интернет-судьи. У нас есть, например, народные дружинники. Мы приходим в парк во время массовых гулений, и мы видим, что рядом с полицейским 2-3 народных дружинника, да? Вот, вы знаете, когда мы работали над законом о народных дружинах...
Транспортная милиция, милиция в парках, милиция в интернете.
Я прилетел в Хабаровск. Как раз мы тогда в первом чтении приняли закон о народных дружинах. О так называемых народных дружинах, об участии граждан в охране общественного порядка, называется правильно закон. И в этот момент произошла трагедия в Хабаровском аэропорту. На железнодорожном вокзале молодежь, подвыпившая, избила, попыталась избить полицейского. Полицейский применил табельное оружие, убил молодого человека. Трагедия. Для всех трагедия. И телеведущий меня спрашивает: Анатолий Борисович, а как вы считаете, если бы рядом с полицейским было 2-3 народных дружинника, молодежь так бы себя вела? Я говорю, я думаю, что нет. Почему? Потому что, увидев таких же, как они сами, они бы не стали нападать на полицейского. Не стали бы. И я глубоко убежден, что если не сегодня, а завтра у нас появятся интернет-дружинники, которые, увидев подобный пост, они тут же проинформировали бы полномочных сотрудников органов правопорядка, которые тут же дали команду проверить, хотя бы внести представление о недопустимости подобных действий.
Анатолий Борисович, говорите о дружинниках, которые работали в советское время, тут кто-то из наших слушателей написал, то что отгулы давали. Теперь другое время.
Да, но должны быть... Вы знаете, я скажу просто. Вот хорошее дело, оно должно быть выгодным, иначе оно проиграет плохому.
А как сделать так, когда есть работодатель государства, есть работодатель частное лицо? Кто частному лицу будет
компенсировать? Вы знаете, конечно, должны быть стимулы. Хотим мы этого или нет, должны быть стимулы, которые побуждают людей к хорошему поведению, к правильному поведению. Потому что когда государство все время закручивает гайки во всех сферах жизни и деятельности, то у человека может... возрастать другое совершенно напряжение. Против, 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 против и против. А должно быть наоборот. Те инициативы, которые правильные, власть должна объяснять, рассказывать и получать обратную связь. И вот мы получаем обратную связь. Ведь в советское время должны были стимулы для народных дружинников. Отгулы, например, да? Конечно, и в настоящее время в рамках закона об участии граждан в охране общественного порядка, мы тоже этот вопрос обсуждаем, что должны быть отгулы, неважно, где человек работает.
Ну как неважно?
В государственной организации или коммерческой.
Государство будет каким-то образом компенсировать коммерческой организации?
Вы знаете, когда, например, строительная компания желает получить определенный тендер, контракт, строить дом, то...
Если хочет получить государственные заказы, она будет... Понятно. Это подход.
Да, она должна что-то взамен дать государству, людям, и что-то должна сделать хорошее. Здесь то же самое. Если, допустим, повышать правовую культуру наших граждан и все-таки возрождать лучшие традиции нашего советского прошлого, которые были, у нас свой, знаете, такой, как президент говорит, свой код, который неизменный, то я думаю, что и бизнес тоже заинтересован в том, чтобы у нас было безопасное государство, в котором жить и работать комфортно и безопасно. Поэтому если правильно выстраивать государственную политику на этот счет, формировать нашу национальную, развивать нашу национальную идеологию, нравственную культуру, правовую культуру, то я думаю, вот кого бы мы ни спросили, бизнес-сферу, государственную сферу или общественную, политическую, все скажут, конечно, мы хотим жить в развитом правовом государстве.
Слушайте,
можно было жить комфортно и безопасно.
Вы так рассказываете, что, мол, и тогда это было, лучшие традиции и так далее. Но вот это вот равнодушие окружающих, мимо которых проходит человек с ружьем, и они никуда не звонят. Оно ведь и из того времени, ведь слово «стучат» придумали не в российское время, а в советское. Что с этим делать?
Да, нас приучили к тому, что стучать это позорно. И да, был момент, когда еще в советское время мой знакомый сел пьяным за руль. Вот я, с одной стороны, переживал, как он доедет домой. Переживал реально, потому что в пьяном состоянии. А с другой стороны, позвонить в полицию, сообщить об этом, казалось бы, ну как, это же мой друг, это будет позорно, да? Вот сегодня, конечно, во-первых, если сегодня такая ситуация складывалась бы, то первым делом я бы не допустил его за руль в пьяном состоянии. Почему? Потому что сегодня пьяный за рулем мы воспринимаем как преступник. У нас уже другое отношение к этому вопросу. У нас на дорогах России ежегодно гибнет больше людей, нежели за все время войны в Афганистане. Это ненормально. Но это мы знаем. У нас мы об этом проинформированы. И сегодня мы заботимся о том, чтобы он не совершил очередное преступление, а тем более, будучи пьяным за рулем, это уголовно наказуемое деяние.
Сначала... Значит, чем больше об этом говорить, тем чаще будут звонить?
Чем мы больше об этом будем говорить, тем больше мы будем формировать более высокую правовую культуру. А с другой стороны, если человек позвонит и скажет, что за рулем автомобиля номер такого-то пьяный за рулем, то постовой инспектор сможет его остановить и, по крайней мере, привлечь к административной ответственности, но не дать ему дальше ехать, потому что что будет дальше, никто не знает.
836-й вам пишет в этой связи. Вы ведь еще в начале программы тоже говорили, что вот, мол, никто не позвонил. А вы пробовали звонить в полицию сами? С тобой же говорят, как с преступником, пишет 836-й.
Дело в том, что нет, я не звонил, поскольку такой ситуации не было. Но когда я учился в юридической академии и в свое время работал следователем по особо важным делам, будучи еще студентом, я побывал в криминалистической лаборатории у экспертов и дали посмотреть, что произошло после дорожно-транспортного происшествия, когда руки и ноги в одном месте, голова в другом, тело в третьем. А вы знаете, после этого я дал себе слово никогда не садиться за руль, если даже хотя бы выпил 50 грамм спиртного. Даже пиво, неважно, никогда не садиться за руль. Но, опять же, для того, чтобы понимать, каким последствиям плачевным может привести, это нужно просто осмыслить. Но об этом необходимо говорить, потому что чем меньше мы будем говорить об этом, тем ниже будет правовая культура, нравственная культура.
Смотрите, раз уж вы заговорили о том, что об этом надо говорить, но ведь параллельно, по сути, вот все это мы не разрешаем показывать детям.
Но детям-то точно не нужно это показывать, потому что ребенок может испугаться.
Ну, ребенок становится восприимчивым к такой информации несколько раньше, чем 16.
Об этом необходимо говорить, но другими словами. Конечно, мы не можем показать ребенку, допустим, то, что я рассказал, да. Но об этом говорить, что, к чему это может привести, да. Ведь нам говорили о том, что транспортное средство – это источник повышенной опасности. Оружие – это источник повышенной опасности. Соответственно, к этим вещам, если мы сталкиваемся, необходимо относиться более уважительно, потому что неправильные действия могут привести к необратимым последствиям.
Буквально последняя минута, несколько вопросов наших слушателей, короткие ответы. Виталий, 618-й, из ваших слов ему показалось, что советское время кажется вам чуть ли не лучшим. Но он говорит, подождите, там были преступники типа Чикатило, дети, воспитанные на Пионерии, на Льве Бонифаций, потом в 90-е годы ведь это они закатывали людей в бетон.
В советское время практически были преступления, которые в настоящее время, никуда мы от этого не денемся. И какие бы правила мы ни создавали, исполняют их люди. У нас есть уголовная ответственность за убийство, но все равно совершают убийство, как в то время, так и в настоящее время, и всегда это будет. Другое дело, что мы обязаны сделать все, чтобы этого, таких преступлений было как можно меньше. Мы просто обязаны это сделать. И это вопрос не только в законах, но и поведении, в нашей культуре. В том, что у нас в голове и в сердце.
Депутат Государственной Думы Анатолий Выборный, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Это была программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.